Сегодня проповедь будет называться «Как быть мудрым?». И почему я задаю такой вопрос? Вы посмотрите просто вокруг, кто в русской библейской церкви. Вот прямо сейчас поверните голову, посмотрите, кто у нас здесь. Мы видим много семей. Обратите внимание, у нас много семей. Даже если прям посчитать всех нас, то семей больше, чем холостых людей. И слава Богу, в этом году у нас будут появляться еще новые семьи. И эта проповедь «Как быть мудрым?», она обращена в первую очередь к вам, ко всем, к семьям. Потому что мы молимся в церкви о росте наших семей и о том, чтобы наши семьи, они были богоугодными. И сегодня, к сожалению, в семьях может быть много ненужной боли, много ненужной трагедии, лишней перепалки из-за гордости, из-за незрелости, из-за себялюбия, из-за искания своего или непонимания просто своей роли в браке. Но текст, который мы прочитаем, он показывает нам самую вопиющую проблему. Проблема отсутствия Божьей мудрости. Текст, который мы прочитаем, он был записан примерно спустя 20 лет после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. Так что церковь уже существовала почти 20 лет, 5 раз больше, чем наша. И к этому времени в церкви уже было немало проблем. В церкви уже было немало сложностей. Но, например, в этом послании, которое мы прочитаем, мы увидим, что было презрение бедных богатыми. Или была слабая практическая христианская жизнь, можно сказать, плотская или бездуховная даже. Или можно заметить, что в этом послании очень много акцента на то, как нам нужно общаться друг с другом, как нам строить нужно коммуникацию. Очень много идет текстов в этом послании о речи, о языке. Очевидно, что уже тогда верующие причиняли ненужную боль друг другу, и пресвитер Иаков не игнорирует этой проблемы, он обращается к церкви, и обращается Богодухновенное Слово сегодня к нам с вами, библейское наставление о том, как быть мудрыми. Иакова, 3 глава, с 13 по 18 стихи. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Итак, этот текст показывает нам, как выглядит Божья мудрость. Как она выглядит? Мудрость должна выражаться в смирении и миролюбие, а не в спорах и препирательствах. Мы читаем в 13 стихе. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Мудрость и разумность, обратите внимание, эти два слова стоят вместе. Они как бы здесь даже равнозначны. Они идут в одной паре. Между ними Библия ставит знак равенства. Мудрость и разумность. Истинно мудрый человек является в то же время и разумным человеком. Разумный значит знающий или сведущий. Мудрый не будет претендовать на мудрость, если он чего-то еще не знает. Мудрый не будет гордиться знанием, если он не знает, как применить это знание и как донести это знание, как жить этим знанием. И люди, которые обладают вот этими качествами, мудрость и разумность, рассудительность, всегда в очень высокой цене во всех народах по всему лицу земли. Было во времена Ветхого Завета в Израиле, когда народ отчаянно нуждался в мудрых и разумных. И это записано в книге Второзакония. Моисей говорит: «Я уже стар, а вы чрезвычайно умножились, евреи. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?» И вот здесь звучит клич на всю страну, на весь Израиль. «Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». И вот мы сегодня здесь, в Москве, а Москва, надо признаться, один из самых, можно сказать, умных городов России, ведь здесь масса университетов, ученых, писателей, художников, профессионалов, да и вот в этом зале вас тоже немало таких молодых и предприимчивых людей. Но как отчаянно нуждается наша Москва, наша страна в мудрых и разумных. Ведь это заметно и по нашему начальству, и по тому, как простые служащие выполняют свой труд, по законодателям и исполнителям. Сегодня тот же самый клич звучит, тот же самый клич. Нам нужны такие люди. И тот же самый клич звучит и в русской библейской церкви. Где эти мужи? Мудрые, разумные, испытанные, чтобы стать лидерами. Где эти жены, женщины, мудрые, разумные, испытанные, чтобы обустроить дом? Где эти старцы и старицы, мудрые и разумные, юноши, подростки, мудрые и разумные, и все остальные, отцы и матери? Мы также нуждаемся сегодня в мудрых и разумных. Это слово к нам, ко всем нам, к нашим семьям, ко мне в том числе. И то же самое кличе на нашей работе звучит, и мы молимся, и страшно нуждаемся в таких людях. Как их узнать? Как узнать, вот это мудрый и разумный человек? Или наоборот сказать, что это точно не соответствует мудрому и разумному человеку? Какие признаки? Какие критерии? Отличия? В чем разница между мудрым и немудрым человеком? И ведь вопрос мудрости – это вопрос жизни и смерти. Это не просто так, игра какая-то или для самых-самых лучших. Вот они там, пусть лидеры этим занимаются, а мы тут посидим, у нас есть свои дела и свои ответственности. Скажу вам, мы все нуждаемся в мудрости, все без исключения. Книга притчи нас учит, 8 глава, 32 стиха. «Итак, дети, Бог обращается к нам, дети, послушайте меня». «Блаженны те, которые хранят пути мои». Бог, как мудрость, обращается к нам. «Послушайте наставление и будьте мудры. Не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня». Это Бог, мудрый Бог говорит. «Бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня...» Мудрый Бог говорит нам, «Согрешающий против меня наносит вред душе своей, и все ненавидящие, все, заметьте, все ненавидящие меня любят смерть. Все игнорирующие мудрость и разумность любят смерть». Поэтому это не вопрос для начальников или царей, или лидеров, или пастырей, это вопрос ко всем нам. Если ты игнорируешь мудрость, ты любишь смерть. А я вам не желаю смерти, я желаю вам жизни, благословения, вот этого блаженства, о котором учит нас книга мудрости, книга притчей, Божье Слово. Библия дает нам очень хороший ответ на вопрос, как узнать мудрого. Очень хороший и практичный, и понятный ответ. И как всегда, он с виду простой, но очень глубокий, потому что это Божье Слово. Библия говорит, мудр ли и разумен кто из вас? Как дальше продолжение? Докажи. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Докажи это на деле. Иаков любит такой тест. Буквально в предыдущей, во второй главе, вы можете наблюдать, как он говорит о вере, настоящей вере в Иисуса Христа, что вера в Бога, она проявится в делах. Веришь? Покажи делами. Мудрый? Покажи делами. То же самое. Некоторые люди считают, что знающий человек или рассудительный человек, который отличает добро от зла или зло от добра, то он должен свое мнение не бояться и выразить его всегда. Если кто-то не согласен, поспорить. Главное побольше говорить, убеждать, как бы вот продавливать это мнение и настаивать на своем. Нужно показать всем, что ты знаешь, что ты умный. А иначе как люди узнают, что ты умный? Надо говорить. Но есть другая крайность, когда люди думают, что быть умным значит молчать побольше, наблюдать, быть на галерке, Всем вам привет, кто там. Это не против вас, это против такого мышления, когда человек хочет быть где-то там наблюдателем, и он вроде как контролирует ситуацию и оценивает. Так, этот ошибается, этот неправ, этот молодец, пойдет, знак плюс и так далее. И человек наблюдает, и как дело доходит до него? Только он рот открывает, там и ума нет, извините, но так бывает. Там и скромности нет, мира нет. И остается вопрос, где же мудрые и разумные? Как их узнать? В чем их отличие? Если ты мудрее других, чем ты это докажешь? Написано: в добром поведении с мудрой кротостью. Простые два главных признака. Первое – доброе поведение. Второе – мудрая кротость. Доброе поведение или доброта отличает мудрого человека и доказывает, что он мудрый, не своей грубостью, не своей навязчивостью или такой вот как бы принципиальностью или тщеславием, превосходством над другими, а добрым поведением. Мудрый доказывает свою мудрость добрым поведением. Так учит Писание. Признаки мудрости, они выражаются в поучительных, созидательных, добрых словах, которые приносят мир и назидание, созидание для других людей. Слова, которые творят добро, а не те слова, которые могут показаться значительными, такими умными, глубокими, но приносят вред и разрушение другим людям, не созидают. Например, практически такой пример из семейной жизни. Мы можем считать, будто бы мы имеем право на грубость, на гордость, на претензию, на гнев, на раздражение просто по одной причине, что я прав. Просто потому, что я делаю это ради истины, ради того, чтобы исправить ситуацию. А значит, я могу резать по-живому. Якобы намерение у меня правильное, значит, я могу позволить себе. Я знаю правду, я знаю, что я прав, поэтому я пройду поперек. Но согласно Библии, это доказывает твою немудрость. Это доказывает, что ты далеко не мудрый. Своим недобрым, несозидательным поведением ты доказываешь отсутствие Божьей мудрости. Доброе поведение подчеркивает еще и акт поведения, что это поступки. Истинная мудрость узнается не только в словах, но и, как мы здесь считаем, в добром поведении. Это практические поступки, практическая жизнь. Истинная мудрость заключается не просто в хороших понятиях, правильных умозаключениях, высоких умствованиях, каких-то классных, правильных истинах, но и также в хороших и полезных делах, поведении, поступке. Человек выразит это тем, что он то, что говорит, он делает это, он действует так. У него доброе поведение. Кто хорошо думает и хорошо говорит, но не поступает хорошо, не может считать себя мудрым согласно Писанию. Доброе поведение, и второе, мы весь видим, мудрая кротость. Кротость. Но доброе поведение даже наши дети знают. Они понимают, это доброе поведение. А вот кротость – это дефицит. Больший дефицит. Потому что не популярный, не модный, не в тренде. Мудрость узнается по кротости духа, по кротости нрава. Кротость обозначает вот самое важное, когда ты способен к сдержанности, к самоконтролю, к уравновешенности, когда ты не спешишь отвечать злом на зло, когда ты сдерживаешь себя в гневе и способен продержаться, когда гнев идет на тебя со стороны других людей или самых близких людей, например, в семье. Мудрость заключается именно в этом. Мудрость, она обнаруживается в кротости, а кротость, она не может без мудрости. Они в одной паре. Мудрая кротость. Доброе поведение и кротость. Без этих двух элементов все наши знания мертвы. К сожалению, это правда. Неважно, как много ты знаешь правильных истин, если ты не имеешь мудрой кротости и доброго поведения. Без доброго поведения и кротости все ваши дипломы мертвы. Весь ваш профессионализм, все ваши способности, все ваши достижения, они не значат ничего, потому что нет мудрой кротости, потому что нет доброго поведения, а значит, нет Божьей мудрости. Ты любишь смерть. Ты губишь не только себя, но и других людей в твоей семье. всякое знание наук, искусств, даже богословия, греческого или еврейского языка, так что ты можешь комментарии прочитать и разбираться в всех тонкостях богословия, но нет мудрой кротости, нет доброго поведения, ты разрушаешь и себя, и других. Такой человек еще не мудр, он всего лишь умен, но этого недостаточно. А просто иметь ум – это еще не благословение, это еще не все. И самый умный человек всех времен, Соломон, он говорил, кто умножает познание, умножает скорбь. Мы знаем из Нового Завета, что знания надмевают, любовь назидает. И не надо противопоставлять знания мудрости, потому что мы увидели, мудрость и разумность, они всегда как два крейсера идут вместе, как две сестры. Мудрый Иаков у нас продолжает эту мысль, и он говорит, мало просто быть умным, недостаточно этого. У человека, который хвалится своим умом, кичится своими знаниями, есть два верных спутника, и это не самые лучшие спутники. И горе этому человеку и всем от него. Первое – это зависть, второе – это сварливость. Это человек, лишенный мудрости. 14 стих, смотрите, «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». И где же живут эти два спутника, зависть и сварливость? Читайте в тексте, здесь написано «в сердце». «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость». Именно из сердца, из этого центра управления нашего – исходят эти гадости, так скажем. Но это оттуда и же, из сердца может исходить и доброе. Христос говорил мудрую истину. Он сказал нам, исходящее из уст, на самом деле из сердца исходит. И сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления. И вот что мы видим, послание Иакова, что мы имеем в сердце? Зависть и сварливость. Библия говорит нам, что эти два качества доказывают, что вы совершенно не обладаете мудростью, если у вас есть зависть и сварливость. Как вы не были бы умны, как много знаний вы не знали, если вы завидуете брату, если вы любите ссориться и спорить, доказывать свое, вы не мудры. Совершенно не мудры. Более того, вы глупый человек. Сварливость – это не просто, знаете, бубнить там что-то, ныть внутри там, вот на все вокруг. Это еще не сварливость, это только начало, я бы сказал, сварливости. Смысл этого слова или смысл этого характера в том, что ты ищешь своего, ты постоянно недоволен чем-то, у тебя есть претензия, у тебя есть критика, у тебя есть определенная картина, которая у тебя есть, но реальность не соответствует этой картине, и ты все время недоволен. Все идет не по-твоему, все идет не так, как будто с тобой не согласовали все. Зависть и сварливость – доказательство не мудрости. 16 стих, ибо где зависть и сварливость, смотрите, что там плодом является, там неустройство и все худое, потому что не может просто сварливость рождать мир, не может зависть рождать все доброе и созидательное. Неустройство и все худое – вот какой результат сварливости и зависти. Да, такого человека, вокруг которого неустройство и все худое, действительно одна беда. И Библия называет его крепким словцом. Глупец. Послушайте, как говорит книга притчи, книга мудрости о таком мышлении, таком характере. Притча 18.2. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». О чем идет речь здесь? Если вы нескромны, всячески пытаетесь показать, что вы умный, у вас есть определенное понимание каких-то истин, то ради этого, просто ради этого, вы глупый человек. Вы любите больше себя. Вы не думаете о том, как эту истину, или как это даже правильное знание, если вы думаете, что вы правы, применить правильно. Если я приду в ваш дом, или вы придете в мой дом, какую картину вы увидите там? Что вы встретите там? Неустройство и все худое, или же доброе поведение и мудрую кротость. Что вы встретите там? Мы дальше читаем притчи 18.6, в этой же главе, только 6 стих. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои». Если ваши слова зачастую рождают конфликт, вы только открываете свой рот, и в результате уже через несколько мгновений вот так, с пустого места, с полтыка, как говорят, зарядился конфликт, и вы не следите за тем, чтобы говорить обходительно, говорить с уважительным тоном, осторожно, аккуратно, Библия называет вас глупым человеком, уста глупого идут в ссору. Уста глупого, они идут в ссору. Куда идут ваши уста в вашем доме, в вашей семье? Притча 10:18. Кто разглашает клевету, тот глуп. Если вы разглашаете непроверенные или порочащие сведения о ваших братьях и сестрах или о самых ваших близких людях, более того, если вы оскорбляете членов своей семьи, детей, родителей, мужа, жену, родственников своих, вы оскорбляете, унижаете их, вы как раз-таки разглашаете клевету, потому что это просто неправда. Когда вы унижаете другого человека, вы говорите неправду, а Библия говорит, тот глуп. И притча 12:16 мы читаем, у глупого тотчас же выкажется гнев его, то есть несдержанность. Дальше мы читаем, глупый раздражителен и самонадеян, сосредоточен на себе. Он делает то, что ему хочется. Если вы легко гневаетесь, легко выходите из себя, вспыльчивы, Библия называет вас глупым человеком, немудрым. Если вы зашли в квартиру и, о горе, тапок своих не нашли, кто-то их унес. Через сколько миллисекунд вы выйдете из себя? Если вы пришли и не готов ужин, или мама снова пролила там воду в ванне, в ванной, или что-то еще произошло, сын тройку принес, то как вы поступите? С добрым поведением и мудрой кротостью или же со сварливостью, с такой вот завистью, с такой несдержанностью, лишь бы выказать свой гнев и показать, что вы самонадеянный человек, раздражительный. Библия называет такое поведение глупостью. Лучше уж поблагодарите Бога за то, что у вас вообще есть квартира и семья. А самое главное, этот текст, он обличает нас. Он обличает и меня, братья и сестры. Притча 29:11, здесь написано, глупый весь гнев свой изливает, мудрый сдерживает его. Мирские люди считают это глупостью, сдерживать все, что ты там плохое, вот не копи, надо все это выплеснуть. Ну, это чисто психология, но Божье Слово говорит нам, это глупое мышление, это глупая психология, если она такая. Мудрый сдерживает свой гнев. Это вообще классика жанра. Я встречал самых умных людей, умнее во много раз, в 100 раз себя, и они образованные, талантливые, способные, но весь свой ум, весь свой мозг, все свое сердце они потратили на глупость, мстить. Какие-то ядовитые письма. Днем за днем, неделя за неделей продуманной стратегии, как навредить, сделать какую-нибудь гадость там врагу своему. И что же это за мудрость такая или умность, рассудительность человека? Все свое знание он потратил, просто протранжирил куда-то в дыру. Это глупый человек, так говорит Писание. И эта картина глупости продолжается в послании Иакова. Мы посмотрим 4 главу, 1-4 стиха, там написано, посмотрите, «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших?» Заметьте, причина, корень в чем? «От вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете», речь идет не о настоящем убийстве, а о словесном убийстве, «и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». То есть самонадеянные, самодостаточные. А если и просите, не получаете, потому что просите не на добро. А чтобы употребить для ваших вожделений, заметьте, как Божье Слово, пресвитер Иаков, не скупится на слова, он говорит, «прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом этому миру, тот становится врагом Богу. Копируешь мирские ценности, мирское мышление, ты враг Богу. Ты идешь путем смерти. Тебе нравится такая жизнь. Тебе нравится разрушить собственную семью и быть врагом самому себе и Богу в том числе. Друзья мои, жены и мужья, отцы и матери и дети, кто здесь есть в собрании, я умоляю, я прошу вас, не идите этим путем. Не идите этим путем. Не лгите на истину. Мы дальше возвращаемся к тексту. Здесь мы читаем 15 стих, и до этого здесь написано «Не хвалитесь и не лгите на истину» в 14 стихе. Что это значит? Не считайте, не торопитесь считать себя мудрым. Не торопитесь считать себя правым в своем положении или в своем мышлении. Если вы завидуете и не сдержаны, и сварливы, и вот так категоричны на своем, вы извращаете, вы лжете на истину. Вы находитесь от истины в совершенно другом полюсе. Вот здесь истина, а вот здесь вы. Это другая совсем параллель, меридиана. Как далеко от вас, вот и восток от запада, так и мудрость далека от вас, если вы идете путем сварливости, грубости и немира. Нечем хвалиться. Признайте, сокрушитесь, что вы не имеете Божьей мудрости. В таком мышлении нет мудрости. Не лгите на чистую, прекрасную, святую Божью истину. В содержании вы, может быть, и несете какое-то правильное слово, но то, как вы ведете себя, может быть, далеко от этой истины. И вы лжете на истину. Вы не украшаете учение Евангелия. Не украшаете это учение. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. 15 стих здесь написано, это земная, душевная, это бесовская мудрость. Это совсем другая мудрость. Три слова. Земная, душевная, бесовская. Но земная вроде бы понятна, более-менее понятна, потому что она противостоит чему-то святому, небесному, высокому. Про такую мудрость людей Библия говорит, их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Проверьте себя. Это вопрос ко всем нам, ко мне, к вам. О чем вы больше заботитесь? Во что вы вкладываете свой мозг, свое сердце, свое время, свои деньги, свои дары, способности, возможности, жизнь? Во что вы вкладываете? О том, чтобы есть и пить? О том, чтобы наполнить свое чрево? Или о здоровом питании и хорошей фигурке? Вы можете быть хорошим специалистом в турагентствах и месте, где хорошо провести отпуск, или какой фильм последний посмотреть, стоит или не стоит, или какие хорошие рестораны у нас есть в Москве. Не является ли вашим Богом чрево? Я замечаю, как легко мы поддаемся этому земному, вот земной мудрости. Она поначалу кажется нормальной, ничего греховного нет, но как мы поддаемся этим мыслям, обустраивать земное, забывая о небесном, о Божьем Царстве, мы идем дальше, мы позволяем себе больше. И как нелепо нам может казаться даже какой-то простой, поклоняющийся Богу человек. Как-то он даже не вписывается вот в эту категорию мышления, как-то он не в контексте даже оказался тут. Те, кто мыслит о земном, должны помнить о логическом конце земного. Погибели. Берегитесь этого, братья и сестры. Я умоляю вас, берегитесь этого. И дальше здесь написано, это земная мудрость, и она душевная. И вот здесь надо разъяснить. Душевная или бездуховная, это значит эмоциональная или чувственная. По-гречески здесь используется слово психео, психическая мудрость. Мы настолько привыкли связывать дух и душу, что нам кажется, все душевное – это что-то такое высокое, достойное. Ну, в русской культуре, в нашей так. Душевный человек, там, своего рода комплимент. Но так не всегда бывает, а уж тем более в Библии. Например, в этом случае вот это слово «душевное» как раз противоположно духу. Душа – это, по сути, бездуховная сущность человека. Если Христос не наполнит твою душу своей святостью, прощением твоих грехов, спасением тебя от ада и смерти, твоя душа бездуховна. Сама по себе душа бездуховна. Послание Иуды об этом ясно записано. В последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, то есть от здравого учения, душевные, не имеющие духа. Так что не торопитесь делать комплимент по поводу душевности брата и сестры. Это, с точки зрения Библии, не самый лучший комплимент. Надо добавить, что эмоциональность не является греховностью. Когда здесь записано, что это мудрость душевная, и мы говорим здесь о какой-то чувственности, то речь не идет о том, что быть эмоциональным греховно. Наш Бог, Он имеет, испытывает чувство, Он личность. У Него есть разум, воля, чувство. Но здесь смысл в том, что человек душевный делает или стремится делать то, что хочет. Следует своим вожделениям, своим похотям. Он следует своим чувствам. Сердце велит. Вот так захотелось, так получилось. Я и не знал, что это опасно. Конечно, это глупость. И это душевная мудрость. Это совсем не библейская и не Божья мудрость. В противовес тому, что хочет Бог. И это и есть душевность. И последнее вот в этом списке здесь написано самое страшное слово. И такое вот четкое. Это бесовская мудрость. Что это за слово? А оно прямо говорит нам об источнике мудрости. Откуда берется такая мудрость? От бесов. Не думайте, что у бесов нет ума. Это не глупые создания. У них достаточно прозорливости, догадливости, хитрости, сообразительности. У них много этого всего богатства. И они с удовольствием поделятся этим богатством с вами. Ум наш охотно берется от дьявола, если мы идем путем лицемерия, путем обмана или изворотливости речи. Мы учимся быть такими вот умными, чтобы никогда не взять на себя ответственность. Это бесовская мудрость. Если мы не выполнили какую-то ответственность или подвели кого-то, то так оправдаться, что нас уже и даже и пожалеют. Не от самой ли гиены берется такая мудрость? И о чем это говорит о нашем сердце? Библия говорит, это не есть мудрость свыше, но мудрость совершенно другая, она земная, она душевная, она бесовская. Ее видно вот по этим признакам – сварливость и зависть, отсутствие кротости, отсутствие доброго поведения, злое напряжение внутри меня, злое напряжение вокруг всех вокруг меня. И вот вам картина совершенно другой мудрости, настоящей, Божьей. Об этой мудрости я молюсь о всех нас, о себе самом. Картина Божьей мудрости в 17 стихе и дальше. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Чиста, мирна, скромна и послушлива. Заметьте, здесь идет речь о Божьей мудрости, и нет ни одного слова о том, что ты знаешь. Здесь идет речь о том, каково твое сердце. Мы впадаем в такую ловушку, думая, будто мудрый тот, кто больше знает. Божье Слово учит нас. Недостаточно только знать. Нужна мудрость практическая в жизни, в поведении. Возьмем первое качество этой Божьей мудрости. Мудрость, исходящая свыше, во-первых, и это умышленно сказано, во-первых, чиста. Тут бывает недопонимание, некоторые думают, ну раз мудрость, сходящая свыше, чиста, значит, мне не надо быть, ну, мне опасно быть со всяким контактом со злом. Вот все, что злое, это не связано с Божьей мудростью, которая чиста. Не прикасаться ни к чему неосвященному, не разговаривать и не обедать с плохими людьми. Тогда ты сохраняешь себя чистым, ты чистый, сможешь переступить на следующую ступень мудрости, мир и так далее. Это неправильное понимание вот этого слова. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Потому что такое понимание умножает вас далеко не Божью мудрость, а наоборот, презрение к людям, нелюбовь. И чтобы остаться чистым, вы будете даже пренебрегать кем-то. Нет. Чистота. Здесь речь идет о спасении, о покаянии, о возрождении сердца. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Мудрость, сходящая свыше, не может быть в жизни человека нечистого, человека несмиренного, несокрушенного, не ищущего покаяния у Бога. Чистота – это Божий дар. Человека, который смирился перед Богом, ищет спасения своей души от Божьего гнева, потому что возмездие за грех – смерть. Я на этих выходных был в Перми на молодежной конференции, летел туда со старшими своими детьми, а супруга уже была там. была небольшая возможность у меня разговаривать со старшей дочерью, с Евой. И в аэропорту я спрашивал ее о Евангелии, о спасении, о ее свидетельстве. И когда она делилась, у меня была возможность уточнять. И это был личный разговор и просто маленькая иллюстрация. Она говорит: «Я точно спасена. Почему?» «Потому что я просила прощения у Бога». Я говорю: «Ну, масса людей просит прощения у Бога, но они будут в аду». «Папа, как так?» «Ну, представь, ну, Гитлер, например, пришел бы на суд и сказал: ребят, простите меня, пожалуйста». И все так посмотрели друг на друга и сказали: «Ну, давай, Дим, отпустим Гитлера, давай». И все сказали: «Да, отпустим, но надо простить человека, просит же, простим». Бывает такое? Почему мы сегодня о судебной власти молились? Мы хотим, чтобы закон исполнялся. А Божий закон уж тем более будет исполняться. Возмездие за грех – это точно смерть. Поэтому просить прощения недостаточно. Она тогда говорит: «Ну, наверное, я должна как-то стараться быть угодной Богу, делать добрые дела». Ну, это такой классический пример. И, конечно, я и нарисовал картину пропасти. Бог, человек, какая пропасть между ними. Потом она говорит: «Да, Евангелие учит нас, что нам нужна помощь. Мне нужен Христос, спасающий Христос. Потому что проблему греха и проблему смерти решил только Он. Ни моя молитва, ни мое поведение, ни мои поступки, ни какие-то законы или правила – это все религиозность, пустая религиозность, а перемена сердца, которая находится через веру в Иисуса Христа. Вот что значит мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста». Речь идет о спасении через веру в Иисуса. Именно этот смысл, кстати, в следующем стихе о плоде праведности, который может быть только в возрожденном сердце. Ну а дальше мы читаем здесь следующее качество, как плод, естественный результат отношений с Богом, жизни для Бога. Это мир, скромность, послушание, милосердие. И вот так проявляет себя Божья мудрость. Я задам несколько вопросов. Это своего рода тест для всех нас. Задайте их себе. Мирный ли вы человек? Живет ли в вашей семье мир? Являетесь ли вы автором или инициатором, лидером мира в своей семье? Идете ли вы первым на примирение? Не провоцируете ли вы совсем обратное в начале и в середине и в конце ваших разговоров или мероприятий в семье? Второе, скромный ли вы человек? Умеете ли вы хвалить не себя? Обращать внимание не на себя? Женщины, скромны ли вы, чтобы поддержать авторитет и лидерство вашего мужа? Подчиниться этой власти, как говорит Писание, и порадоваться такому порядку, который Бог установил, и свой замысел. Уважаете ли вы его власть над собою? Послушливый человек ли? Послушны ли вы? Является ли послушание ценностью вашей семьи, ценностью вашего характера? Показывает ли ваш пример послушания перед детьми? Мужья, это вопрос к вам тоже. Насколько вы показываете пример послушания? Милосердный ли вы человек? Не приторно, не на показ, не ради того, чтобы все заметили: «О, какой милосердный!» А так, что на самом деле вы это делаете от сердца, и даже могут не заметить другие. И не к чужим детям, а к своим собственным. И не к чужим старикам, а к своим родителям. Милосердие к родным в первую очередь. Там, в твоем доме, где ты каждый день. Видят ли наши жены, мужья, милосердие в нашем характере, поведении? Мудрость, как мы здесь читаем, она еще полна добрых плодов. И это как раз контраст вот с той другой мудростью, которая душевная и земная. И там было все худое. А вот здесь мы читаем о других плодах, добрых. Они хорошие. Плоды мудрости, они добрые, полезные, созидательные. Они угодны Богу, они приятные нам, людям. Здесь мы читаем: мудрость Божия беспристрастна. И второе, нелицемерна. Тут дан вариант еще Мартина Лютера. Я скажу вам, как он эти два греческих слова перевел. Лишена сомнений и подделок. Божья мудрость лишена сомнений и подделок. Это ближе к оригиналу, и Я объясню, почему лишена сомнений, почему беспристрастна, почему так говорит Иаков здесь. В первой главе он уже объяснял, и если читать полностью послание, вы увидите в шестом стихе, что нам нужно обращаться к Богу, просить у Бога мудрости, с верой немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех своих путях. То есть Божья мудрость, она беспристрастна, она лишена сомнений. И это значит, что Божья мудрость, она непоколебима, она убежденная. Оно убежденное в Божьем Слове, мудрый не сомневается в том, что проявление доброты и проявление кротости – это правильно. Божья мудрость не смущается, она не сомневается, она не будет стесняться примирения и прощения, не будет считать это слабостью, беспристрастно, потому что она понимает, такой человек понимает, это угодно Богу. Я уверен в этом, я знаю это, и я пойду таким путем. И второе, Божья мудрость нелицемерна, то есть лишена подделок. Что это значит? Она не надевает маски. Божья мудрость не хочет показаться перед людьми больше, чем ты есть на самом деле. Это нечестность. Божья мудрость, она искренна в своих поступках. Иаков дает такой простой пример, опять же, в первой главе своего послания, 26 стихе. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». И мы смотрим дальше. Конечно, такая Божья мудрость, она имеет добрый плод. Какой плод? Посмотрите 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Посмотрите, как этот плод отличается от плода земной мудрости, который называется Богом глупостью. Там было неустройство, там было все худое, а здесь правда, мир, праведность, примирение. Там было все в настоящем, а здесь предвкушение будущего. Заметьте, плод сеется. Ты сегодня инвестируешь себя в Божью мудрость, и ты пожнешь еще больше радости впереди. Это значит, наступит жатва. И те, которые посеяли мирную праведность Божию, пожнут мир Божий. Знаете непреложный закон физики? Посеешь ветер, пожнешь бурю. Посеешь мир, пожнешь мир. И никто еще этого правила не исключал. Исключений не может быть. Поэтому я призываю вас, друзья мои, сейте мирное, вы пожнете и мирное. Мудрый человек будет стараться сеять именно такие плоды в своей жизни. Мы читаем у пророка Исаии, 32 главе, «Делом правды», то есть делом праведности, не просто истины, но праведности, будет что? Мир. И плодом правосудия будет что? Спокойствие и безопасность вовеки. Вот такие плоды я желаю вам, братья и сестры. Если вы стоите на пути правды, на пути истины, на пути праведности, вы будете рождать мир. Вокруг вас будет этот мир. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены Божьими сынами. И возникает самый главный вопрос из этого текста. Как нам быть мудрыми? Мы прочитали о том, что есть такой колоссальный контраст между земной мудростью и небесной, божественной. Мы увидели признаки тех и других. Мы понимаем, что нам чего-то не достает. И если это так, если вам действительно хочется быть мудрыми, и вы видите, что вы совсем далеки от такой Божьей мудрости, и вы признаете, что в глазах Божьих вы не являетесь мудрым человеком, то я вам помогу, я хочу помочь вам. И посмотрим на первый шаг, как быть мудрым. И это шаг из, опять же, послания Иакова в первой главе. Шаг называется «Сокрушение и прошение». Иакова 1:5. «Если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вот такой простой совет. Просите у Бога. Просите в сокрушении, просите, и уже в самом этом прошении вы выражаете свой первый шаг к мудрости. Потому что Начало мудрости, как мы знаем, первый шаг мудрости – это страх Господень. Это смирение, это сокрушение перед Его величием, осознание Его власти, владычества, Его правды, Его истинности, Его святости. Страх и трепет – это начало всякого благословения для тебя и для меня. Сокрушение. Пока я стою гордо, пока я считаю себя правым, мудрым, я знаю, как должно быть все. Не учи ученого. Я максимально далек от Божьей мудрости. А Бог дает свою благодать смиренным. И мудрость тоже дает смиренным. Поэтому первый ответ на вопрос, как быть мудрым, смирись перед Богом. Иди, беги к Богу. Как нищий, обращайся к Нему, потому что Он Господин твоей жизни. И если это так, беги к Нему. Вы знаете, что у Бога огромное богатство этой мудрости. Мы читаем, и уже читали, слышали проповедь из послания римлянам. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание Колоссянам мы знаем о Христе. Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. А Иисус Сам говорил к ученикам, и это слово и к нам с вами, Евангелие от Луки записано, «Я», Иисус говорит, «Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам». Бегите к Богу, это первый шаг мудрости. Как быть мудрым? Сокрушиться перед Богом. Смиренно обретают мудрость. Шаг второй. Изучайте Библию. Божье Слово – богновенное откровение о самом Боге и от Бога. Я прочитаю текст из послания Коринфянам, 1 Коринфянам, 2 глава. И здесь записано такое слово о мудрости. Послушайте. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде всех веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». В этом тексте речь о мудрости. И как мы получаем это откровение о Божьей мудрости? Как Бог открыл нам это? И ответ находится в Божьем Слове. Бог открыл нам это Духом Своим в Божьем Слове, Богодухновенном Слове. В Библии, этой древней и вечно юной молодой книге, тот, кто не изучает Библию, не идет на пути мудрости и не идет к мудрости вообще. Не может быть мудрым. Шаг третий. Он логически выходит из второго. Храните и исполняйте Божье Слово, Божьи заповеди. Это Божья воля. И смысл здесь не в том, чтобы мне стать человеком правил. Есть правила, есть законы, заповеди. Я должен изо всех сил стараться их исполнить. Если я не исполню, я не мудрый. Это глупое мышление. Более того, религиозное, пустое. Смысл в том, что человек возрожденный, человек, который, во-первых, чистый, благодаря вере в Иисуса Христа через спасение, он всей своей страстью, всем своим существом, всем разумом своим, всей крепостью своей, всем сердцем своим любит Божию волю Его Слова. Он стремится к этому, чтобы исполнить это в своей жизни. И как кто-то в книге какой-то написал, «Всей страстью люби Бога, Его волю, Его Слово, беги туда, беги к Богу». Если не можешь бежать, иди, если не можешь идти, ползи, если не можешь ползти, просто ляг в направлении Божьей воли. Но ты должен всем существом своим быть там, потому что сердце, ценности твои, они там, в Божьем Слове, в Его воле. Ты хочешь сделать то, что Ему угодно, и никак иначе. Но другое, ты не согласен. Вот почему шаг к мудрости – храни и исполняй Божие Слово. Мы читаем об этом в книге Второзакония, 4 главе 6 стиха. Итак, храните и исполняйте их, то есть Божьи слова, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Поведай, храни, исполняй, люби Божие Слово, живи по Нему. Вот о чем мы читаем в книге Второзакония. Это Слово к нам. И в этом, как мы здесь читаем, и в этом мудрость ваша и разум ваш. Приложи все усилия, как возрожденный человек, исполнить Божие Слово и Его волю. Все усилия, чтобы вспоминать и благодарить Бога за Его благодать к тебе, за Его любовь к тебе. Чтобы на неделе у вас были такие встречи с вашими детьми, с вашими супругами, где вы можете поклоняться Богу, размышлять о великих истинах Писания, о Божьей воле. Как вы делитесь Божьей мудростью с вашей семьей? Как вы помогаете вашей жене, вашим детям расти духовно? Как вы сами исполняете эти, как мы прочитали, справедливые постановления и законы Бога? Я желаю вам выкинуть телевизор, братья и сестры. Я не сектант. Я понимаю, что мы не будем законниками, и это неверный путь для нас. Но если телевизор стал для вас препятствием духовному времени в семье, выкиньте телевизор лучше, но будьте семьей и поклоняйтесь Богу. Удалите компьютерные игры в своем компьютере. Перестаньте тратить время зря. Отключите спутниковые каналы или какие-то там... Если iPad у вас на столе обеденном стоял, и вы не видели за этим iPad'ом собственных детей, уберите iPad. Не надо его кидывать. Уберите его с обеденного стола. Посвятите свое время семье, братья и сестры. Посвятите себя, свое сердце, свои мозги семье. Потому что если вы храните и исполняете Божье Слово, вы будете говорить об этом. Не будьте эгоистичны. Не будьте себелюбивы. Посвятите себя духовному времени в семье. И четвертое. Общайтесь с мудрыми людьми. Как быть мудрым? Общайтесь с мудрыми людьми. Притча 13 глава 21 стих. Общающийся с мудрыми будет мудро, кто дружит с глупыми развратится. Это совет вам. Простой совет. Любите церковь. Любите церковь. Где, как ни в церкви, вы встретите людей, которые любят Бога? Помимо церкви вы не найдете таких людей. Любящие Бога собираются вместе, чтобы поклониться Ему. И это в церкви. В церкви вы найдете таких людей, которые, как здесь книга притчи учит нас, мудрые. И общайтесь с такими людьми. Окружите себя общением именно с такими. Не отвергайте их критику, их наблюдения, их замечания в ваш адрес или в ваш характер. Дружите с ними. Будьте внимательны, потому что такие мудрые люди, они любят и вас. И молятся за вас. Не тратьте время на пустые гулянки, на какие-то вечера бесполезные с глупыми людьми. Библия говорит вам, вы развратитесь. Если вы тратите время на чтение глупых постов в Фейсбуке, ВКонтакте, в интернете, так называемых своих друзей, вы развратитесь. Вы станете пустыми, вы станете глупыми. С кем общаетесь, тем и наполняетесь. И читайте этого. Благовествуйте, проповедуйте, служите. Но книга притчи учит нас, общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, тот развратится. Общайтесь с мудрыми, любите их образ жизни, их систему мышления, потому что она должна быть библейской. Читайте хорошие книги мудрых авторов, учитесь у мудрых, и вы будете мудрыми.